Через несколько дней он уже получил назначение. «Велено прибыть в Гапсаль».
«Так это ж курорт», — просияла Ольга Викторовна.
«Верно. Очень хорош для ревматиков и для тех, кто в лунные ночи страдает лирической ипохондрией».
Так сказал он матери, чтобы не волновать ее понапрасну. Но отец-то знал, что Эссен организовал в Гапсале ремонтную базу миноносцев, откуда открывалась дорога в тревожные ворота Моозунда.
Вечером Никита был предельно откровенен с отцом. «Мне предложили в командование старенький дестройер рьяный. 240 тонн, 27 узлов, две пущенки, два минных аппарата и в каждом по две торпеды. Четыре трубы, большой бурун под носом и большая туча дыма. Ну?»
«Экипаж сплаванный?» — спросил отец.
«Сплавался. Ребята хорошие. Возьмешь?»
Дал согласие.
Владимир Васильевич открыл форточку в комнате. За окном кружился мягко и радостно приятный снежок. «Бери, что дают», — сказал он сыну. «Я ведь тоже начинал с бекаса, который раздробил на камнях руну». «Вот как надо разбивать миноноски. Никита, а я ведь, между прочим, так и не понял твоей фразы. Кажется, я нашел, что мне надо».
«Откуда, папа, ты взял ее?»
«Из твоего же письма».
«Извини, папа. Россия тяжко больна. Мы горюем по Игорю.
А сколько их, Игорей, гибнут не только из-за бездарности своих начальников, но и из-за более сложных причин. Не знаю, поймешь ли. Ты ведь всегда смотрел с мостика».
Каковцев отец догадался, что Каковцев сын говорить на эту тему почему-то не желает.
«А, ладно». Перед отъездом на флот было решено, что Глашенька и Сережа останутся пока с Ольгой Викторовной. Настала минута прощания. Отец и сын надели форменное пальто, но в последний момент, легонько отстранив мать, Никита вернулся в комнаты, откинул крышку рояля и на прощание пропел. «Но если приговор судьбы в боях пошлет мне смерть навстречу, на грозный зов ее трубы я именем твоим отвечу. Паду на щит, чтоб вензель твой врагам не выдать, умирая».
Владимир Васильевич, натягивая перчатки, шепнул жене. «Он, конечно, нашел для себя что-то такое, что ему надобно. А что об этом молчит? Дай-то нам Бог». Тряской рукою Ольга перекрестила и мужа, и сына. В голос, навзрыд, вдруг расплакалась Глаша. И Каковцев уже на лестничной площадке спросил Никиту.
«Ты не знаешь, с чего она так разревелась?
Не гулять же мы идем, папочка». Каковцевы шли по улице, и отец сказал. «Ты не увиливай от моего вопроса. Что ты нашел?» Никита остановился. «Как-то умные люди дали мне прочесть кое-какие книги. Прочел я и статью «Падение Порт-Артура». С нее-то все и началось».
«Что началось?» — сухо спросил отец.
«Если хочешь мое прозрение, я вдруг взглянул на весь окружающий мир, на то дело, которому служу, совершенно иными глазами.
Надеюсь, твои новые прогрессивные взгляды не пойдут в ущерб твоей службе?»
С изрядной долей иронии поинтересовался отец.
«Напротив», — спокойно отозвался сын.
«Но наше поражение в войне с Японией навсегда останется на совести царизма.
И война с Германией, между прочим, тоже. Те, что сидят сегодня в верхах, рассуждают по давно известной схеме, после нас хоть потоп, не думая о том и не веря в то, что потоп действительно грядет».
И они пошли дальше, но уже молча.
Никита поездом отправился далее, в сторону Моозунда, а Каковцева в Ревеле, тишайшем и заснеженном, ожидала невеселая новость. При загадочных обстоятельствах утонули миноносцы исполнительный и летучий, спешившие с минами на борту в сторону Либавы. Каковцеву рассказывали очевидцы. Летучий перевернулся на полном ходу, будто кто-то дернул его за киль. А исполнительный разорвало. Вроде бы там была немецкая субмарина, и летучий опрокинулся, неудачно ее таранив. Гибель останется для нас тайной.
Вторая новость касалась Государственной Думы. Была арестована социал-демократическая фракция. Депутатов обвинили в измене государству. По мнению многих офицеров флота, левые депутаты должны бы протестовать не против войны, развязанной империалистами, а против той неразберихи, что царило в тылу, против разложения в верхах, где владычил Гришка Распутин со сворою жуликов и мерзавцев. Все это было мерзко, и Каковцеву делало стыдно за Россию. Может, и правые иезуиты, чем гаже, тем лучше. Каковцев был далек от понимания обстановки в стране. Вся его политика сводилась к примитиву. Ругать, что не нравится ему, или нахваливать то, что казалось ему приятным. Но сейчас политика вторгалась даже в офицерскую среду. Хотя уставом в кают-компаниях строго запрещалось вести всякие беседы на религиозные или политические темы, дабы в касте избранных не возникало разногласий, мешающих службе. Посторонние наблюдатели, случайно побывав среди офицеров флота, бывали крайне изумлены свободой услышанных ими речей. Они не понимали, как эти заслуженные дядьки в белых мундирах, в золоте, обвешанные до самого пупка орденами всех монархий мира, открыто лают своего суслика и кроют матюгами весь тот бардак, что разведен при дворе. Причем они ругаются так отъявленно, что любой жандарм, послушав их, мог бы сразу составить протокол о тягчайшем оскорблении его императорского величества. Никакого почтения к Романовым офицеры флота давно не испытывали. А тот из них, что позволял себе выражать уважение к династии, вызывал недоумение, будто он с печки свалился. Но и тут роковое «но». Весь радикализм офицерского корпуса ограничивался едино лишь бранью. Прекрасные специалисты флота, чуткие патриоты, офицеры были беспомощны в социальных вопросах и сами не понимали этого. Но хуже того, они сознательно отгораживались от понимания. В революции большинство из них видело лишь беспорядки, вредящие службе, которые следует подавить, чтобы все стало на прежние места. А потом за рюмкою коньяка они снова рассядутся в уютных кают-компаниях и будут с презрением обличать царя и его окружение. Конечно, были и другие. Иначе откуда появлялись такие, как Шмидт? Но их не понимали, не хотели понимать. Не в этом ли заключался подлинный трагизм офицеров флота? Владимир Васильевич, пренебрегая сухим законом, все чаще взбадривал себя для службы брыкаловкой, которую приходилось держать в платяном шкафу каюты за чемоданом. Несмотря на свои годы, контр-адмирал был еще крепок на выпивку, лишнего не городил, а если и доводилось пошатнуться, отшучивался. Никогда не поймешь, кто кого качает, я качаю корабль или корабль качает меня. В эту зиму морозы завернули такие жестокие, что в начале декабря лед сковал даже проливы Маозунда. Но Эссен, верный себе, слал и слал корабли на чистую воду Балтики и Ботники, к берегам Пруссии, где над морем парили холодные туманы. Эсминцы трудились больше всех, и под гитарные надрывы тогда распевали, перефразируя пушкинские строки из поэмы «Цыганы». Эсминцы шумную толпою опять за Эзелем кочуют, и мы сегодня нет покоя, в волнах у Готланда ночуют. Каковцев до самой весны занимался планированием минных постановок с крейсеров и эсминцев, даже с подводных лодок. Для минных банок им выбирались места, где чаще всего ходили немецкие корабли, и флот кайзера терпел на Балтике большие потери. Сами же немцы открыто признавали, из всех мин на свете самая опасная была русская. В апреле тайная агентура из Германии доложила, что Паллада была потоплена подводной лодкой Ю-26. Каковцеву было тяжело.